Продолжаем прямой эфир в студии Никита Воронков, в студии также Федор Ужов. Всех приветствуем. Федор, привет.
Привет.
Новостной дайджест выходного дня, 15.04 в Москве. И начинаем со следующей новости. Сторонники правого сектора, запрещенной террористической организации в России, готовили теракт в православном храме в Крыму. Преступление предотвратили сотрудники Федеральной службы безопасности. В ходе операции оперативники задержали 6 человек. Это первое сообщение о подготовке теракта украинскими активистами на территории Российской Федерации за последнее время. Напомним, ранее в посольстве США в Москве предупредили американских граждан о риске терактов в России.
Непонятно, имеется ли здесь хоть какая-то связь между вот подготовкой этого теракта и предупреждением посольства США, которое, еще раз обратим ваше внимание, было адресовано американским гражданам. На это заявление отреагировала в свое время Мария Захарова, которая задала, в общем, логичный вопрос, а не хотят ли в посольстве США поделиться с российскими коллегами, имеющейся у них информацией. Также срочную новость сразу дополню, что во всех дипломатических представительствах России на Украине началась эвакуация персонала. Что насчет подготовки вот этого теракта в Крыму, то Центр общественных связей ФСБ уже дал по нему комментарий. И согласно этому комментарию, подготовка подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов в Крыму проводилась с целью устрашения населения, что, соответственно, подпадает под одной из основных частей уголовного преступления под названием терроризм. Напомню, что обязательно составляющая часть это также достижение политических целей. Мы пообщались с членом ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковником запаса Андреем Поповым. Задали ему вопрос о том, во-первых, как могли попасть вот эти сторонники террористической группировки «Правый сектор», признанной террористической в России, на территорию Крыма. А во-вторых, как, в принципе, могла проводиться операция по их задержанию, и, как рассказал нам Андрей Попов, вовсе не обязательно, когда выявляется некий член какой бы то ни было преступной группы, происходит моментального задержания, может идти так называемая разработка и его каких-то партнеров в этой ячейке, для того, чтобы затем провести уже операцию планомерную по полному пресечению деятельности всей этой группы. Давайте послушаем.
Надо понимать, что работает и наша разведка, и есть наша агентура, среди, в том числе и спецслужб Украины, которая, соответственно, уже предоставляла сведения в отношении этих лиц, и которые просто вели сейчас по наблюдению. И, соответственно, я думаю, что в отношении других информации есть. Просто есть понятие реализация имеющейся информации. Иногда это не всегда целесообразно сразу его арестовывать и проводить дальше следствие. И нам в целях раскрытия всей структуры, либо какой-либо оперативной игры, это делается лишь уже по прошествию какого-то времени.
Ну а что насчет, в принципе, скажем так, точек взаимодействия, увы, немирного на границе России и Украины, то напомним, что несколько дней назад глава Следственного комитета России Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попадания снарядов на территорию Ростовской области со стороны Украины. Но вот чтобы это был именно террористический акт, который готовили бы, скажем так, проукраинские активисты на территории Российской Федерации, то за последнее время это действительно уникальное событие. В январе, кажется, было последнее нечто похожее, когда сторонник украинской неонацистской группировки МКУ был задержан в Тверской области за подготовку терактов. У него были в том числе изъяты инструкции по изготовлению бомб.
Делаем сейчас небольшую паузу и к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
23 февраля начнется призыв резервистов в ряды вооруженных сил Украины. За неявку или игнорирование вызова последует ответственность вплоть до уголовной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил о введении режима ЧП на территории Украины. На фоне этой новости появилась информация о массовой закупке населением гражданского оружия и боеприпасов к нему.
И, кстати говоря, здесь сразу хочется добавить это новостью о том, что Верховная Рада Украины утвердила в предварительном первом чтении законопроект о свободном владении гражданами Украины огнестрельным оружием. Здесь, уверен, еще пообщаемся мы в эфире с экспертами, потому что вообще-то в Украине и так разрешено владение гражданским населением огнестрельным оружием. Возможно, имеется в виду какие-то особые виды, например, нарезное оружие, но гладкоствольное, например, и даже, насколько я знаю, короткоствольное огнестрельное оружие уже к владению гражданами Украины доступно. Что же насчет вот этой ситуации с резервистами, то сразу возникает вопрос, в чем отличие их от обычного призыва, что означает призыв резервистов. Это люди, которые уже отслужили какую-то службу, у них уже есть боевая подготовка, или это идет еще о ком-то другом. Эти вопросы мы адресовали Андрею Золотареву, политологу и руководителю Центра «Третий сектор». Давайте послушаем, что он нам ответил.
Это, прежде всего, речь идет о тех, кто прошел службу в последние годы в ходе так называемой АТО или ООС. Собственно, это не полноценная мобилизация, а элемент мероприятий, по сути, которые говорят о подготовке к возможности силового сценария. То есть на фоне напряженности и решения Софеда и Госдумы и президента России, ну, собственно, они не сняли вопрос. И более того, пока вот эта напряженность последние 24 часа, она заметно выросла.
Что касается чрезвычайного положения на территории Украины, оно введено во всех областях, кроме Донецкой и Луганской. Как пояснил Алексей Данилов, секретарь СНБО, это отдельная юридическая зона Донецкой и Луганской области, и, к сожалению, так он пояснил журналистам, оно там введено уже давно, начиная с 2014 года. И вот это решение СНБО украинского теперь в течение 48 часов должна утвердить Верховная Рада страны.
На месяц вводится ЧП на Украине. При необходимости, как отметил Данилов, президент Украины сможет продлить его еще на месяц. Заверяют власти, что этот самый режим ЧП на жизни украинцев радикально не отразится. Ну и кроме того, решение о введении комендантского часа будет приниматься регионами Украины самостоятельно. Отдельно отмечают украинские власти, что предложение не так даже, а, скажем так, инициатив по изъятию уже имеющегося оружия у украинского населения нет. Не совсем здесь понятно вот это вот сочетание этих вот инфоповодов, что, с одной стороны, Верховная Рада заявляет о свободном владении, которое вроде бы как и так есть. С другой стороны, говорят, уже имеющееся мы у вас отбирать не будем. Как бы то ни было, продолжим мы наблюдать за этой ситуацией. А что насчет вооружения граждан, то здесь не можем мы не вспомнить также новость, которую обсуждали не столь давно, об организации на Украине так называемых войск территориальной обороны, которые некоторые эксперты уже характеризуют не иначе, как партизанские отряды. Это фактически гражданское население, которое обучают владеть огнестрельным оружием. Огнестрельное, это, впрочем, достаточно громко сказано. Можете посмотреть фотографии в интернете, где есть кадры с этих самых учений с гражданским населением, где держат люди в руках не что иное, как фанерные такие модельки или, как бы это сказать-то, силуэты, похожие на автомат Калашникова. Вот с этим совсем обучают гражданских обращаться на случай, ну, я так думаю, здесь только один вариант, может быть, начало боевых действий.
Что касается указа президента Украины о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, на внеочередном заседании в среду это будет решено, сообщает Тимошенко. Есть подозрение, что речь идет о Юлии Тимошенко. Пока это новость молния на ленте, поэтому расшифровки нет. Но мы знаем, да, что Юлия Тимошенко является нардепом.
Ну и добавим про раздраи в европейских кругах. Не могут до сих пор понять европейцы из различных европейских стран, можно ли называть произошедшее вторжением. Так, например, с одной стороны, в Британии не увидели доказательств отправки российских войск в Донбасс. Об этом заявила глава МИД Британии Лиз Трасс. Но с другой стороны, она же добавляет, что мы слышали от самого Путина, что он направляет войска, но у нас пока нет полных доказательств. Доказательств того, что это происходит. Отметим, что, выступая перед журналистами, президент Путин прямо заявил как раз-таки, что не анонсировал ввод войск в Донбасс. На фоне этого же Франция при этом призвала не называть вторжение, происходящее на Украине. Отметим, что вторжение, термин уверенно и без каких бы то ни было компромиссов, использовал Байден, назвавший происходящее на Украине вторжением. Так вот, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что слово «вторжение», которое ранее использовал Джо Байден, не отражает происходящее на востоке Украины. То, что происходит сейчас, скорее Ле Мэр назвал бы попыткой подвергнуть сомнению международные соглашения и посягательством на территорию целостности. На территориальную, прошу прощения, целостность Украины.
Сделаем сейчас небольшую паузу и проследуем дальше. Президент России Владимир Путин заявил, что в России на боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире. Он отметил, что необходимо и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые, расширять применение передовых цифровых технологий и применение искусственного интеллекта. По словам президента, обеспечение обороноспособности России является важнейшей государственной задачей.
Поздравил президент России Владимир Путин также всех причастных с праздником защитника Отечества. К этим поздравлениям мы, конечно же, присоединяемся. С 23 февраля поздравил президент Российской Федерации. Что насчет его заявлений, касающихся обороноспособности России? Во-первых, Владимир Путин отметил, что не просто складывается международная обстановка. Мы видим, какие опасности таят существующие вызовы. Он даже отдельно, скажем так, подвел черту, что это за опасности. Таковыми он, в частности, назвал расшатывание системы контроля за вооружениями и военную активность НАТО. Именно в свете вот этого всего вышеперечисленного Путин и назвал обеспечение обороноспособности России важнейшей государственной задачей. Еще раз, важнейшей, не одной из важных, не одной из самых важных, а важнейшей государственной задачи, а вооруженные силы, соответственно, надежной гарантии национальной безопасности. Что насчет его заявления, касающегося вот этого самого оружия, которому нет в мире равных? Разумеется, появляются логические вопросы, о каком оружии идет речь. Это какое-то гиперзвуковое оружие, это какие-то, возможно, неизвестные еще общественности разработки в сфере искусственного интеллекта или нечто иное. И, кроме того, насколько много подобных образцов, не имеющих, еще раз цитируем, аналога в мире, уже стоит на вооружении сил Российской Федерации, потому как одно дело это проекты и концепты, другое дело нечто уже действительно принятое на вооружение и проходящее боевую обкатку. Вот эти самые вопросы мы адресовали Александру Михайлову, руководителю Бюро военно-политического анализа. Давайте послушаем его ответ.
На вооружение поступает, опять же говорю, и вообще экспериментальные вот эти системы построены на новых физических принципах. Те же самые комплексы «Посейдон», те же самые лазерные комплексы «Пересвет». Мы, в принципе, все, что позволяет сейчас технический прогресс использовать в создании оборонительных систем либо наступательных систем, Россия использует. И сейчас то, что уже мы поставили на вооружение, новейшие системы ПРО. У нас каждый год заступают на вооружение новые боевые корабли и подводные АПЛ. То есть мы сейчас передовики в мире по атомным инновациям, то есть те же самые сейчас для Северного морского пути, то, что Россия создает плавучие атомные электростанции, которые будут поддерживать ледокольный флот, которые будут поддерживать сеть портов там арктических. То есть мы реально заходим туда, куда пока еще американцы не ходили и не шагали.
Ну и по дальнейшему развитию тех сфер, в которые американцы еще даже не шагали, Путин также этот вопрос затронул. По словам президента Российской Федерации, необходимо и дальше развивать, и будут развиваться перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах. Что такое новые физические принципы? Это, разумеется, вопрос уже к людям, которые очень являются серьезно сведущими в этих вопросах. Расширять применение необходимо также передовых цифровых технологий и применение искусственного интеллекта в военной сфере. О чем здесь идет речь? О дронах ли? Или, возможно, вообще об автономных боевых машинах, руководимых искусственным интеллектом, я так понимаю, сильным. И это, опять-таки, отдельный вопрос, требующий отдельного рассмотрения.
После небольшой паузы продолжим.
В эфире радио «Спутник».
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что генеральный секретарь ООН сделал заявление о геноциде на Украине, не соответствующее его статусу и полномочиям. Напомним, Антонио Гутерреш отказался считать происходящее в Донбассе геноцидом ввиду определенности и законодательной базы этого термина. Ранее так происходящее на востоке Украины событие обозначил президент России Владимир Путин.
На самом деле речь о том, чтобы признать происходящее на востоке Украины, признать это геноцидом, и ждет еще с 2014 года. Но здесь, разумеется, необходимо разбираться в юридических терминах. Впрочем, вот этот вопрос мы затронем чуть-чуть попозже. А что насчет спора между представителями дип-ведомств различных и, соответственно, политических организаций в мире, то мы обратились к почетному профессору дипломатической академии МИД России, советскому и российскому дипломату Леву Клепацкому, чтобы понять, вот подобные заявления зачем делаются со стороны, в частности, России. Ведь членство в ООН в том числе обязывает находить определенные дипломатические способы разрешения практически любых споров, а в данном случае происходит уже спор о весьма серьезных и основополагающих вопросах, во всяком случае касающихся конфликта на Украине. Давайте послушаем ответ Лева Клепацкого на наши вопросы.
Конечно, никакого намека, чтобы мы выходили из этой организации, тем более мы все же создатели, учредители этой организации, да? Мы постоянный член Совета Безопасности. А реакция наша на высказывание генсека, что он был премьером и так далее, но все же он так вот в деталях все равно внешней политикой не очень, так сказать, по-моему, как говорится, Копенгаген.
Это, еще раз напомню, был комментарий Льва Клепацкого, который он дал в ответ на вопрос о причинах вот этого спора, возникшего между представителями различных дипведомств и политических организаций по вопросу признания происходящего на Донбассе геноцидом.
Как Организация Объединенных Наций определяет геноцид как действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую и перечисляет, какими путями это достигается. Значит, убийство членов этой группы, причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы, мер, рассчитанных на предотвращение, предотвращение деторождения в такой группе, насильственной передачи детей из одной человеческой группы в другую, предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы. В Уголовном кодексе Российской Федерации также есть определение геноцида, и в целом по пунктам оно совпадает с определением ООН, но последний пункт несколько иначе формулируется. Насильственное переселение, либо иное создание жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы. Но в случае Донбасса сложность возникает уже, как бы, даже не доходя до пунктов, да, в корневом определении. Кого считать за группу?
Во-первых, кого считать за группу, а во-вторых, так как мы понимаем, что население сегодня, ну, моноэтническое, например, или монорасовое встретить достаточно сложно, даже в одной из самых однородных с точки зрения рас и нации стран мира, а именно в Японии, оно 100% не составляет, там, кажется, 92 или 93% этнических японцев.
Нет, там 97 плюс,
или, по-моему. Или 97, но все равно не 100. Все равно не 100. А в случае, если мы говорим об Украине и России, стран, которые в свое время в Советский Союз входили, и, в принципе, трансграничное перемещение, между которыми было перманентное и стабильное, и массовое, так и вовсе непонятно, о какой, например, расовой или национальной группе можно говорить. Мы, собственно говоря, с этим вопросом обратились и к вице-президенту Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаилу Йоффе, чтобы он нам дал ответ, почему же, если существует законодательство, очерченные и конкретизированные определения геноцида имеют место вот подобные споры. Давайте послушаем его ответ.
Здесь возможно двойное такое трактование. Там по месту нахождения людей. Так вот, по месту нахождения людей это не является геноцидом. Геноцидом является расовая, национальная, этническая, религиозная группа. Здесь надо говорить в отношении русских, было создано, но там ДНР и ЛНР живут не только русские, там и украинцы живут, и другие национальности. Поэтому смысл был здесь сказан в том, что создаются условия для того, чтобы эта группа населения вымерла. Так вот, группа населения не получается в целом признаки расово-этнические, религиозные, а не по месту жительства, компактного проживания. Поэтому здесь возникает некоторое такое двоякое трактование, из-за этого возникают те комментарии, которые мы слышим от международного сообщества.
Ну и, кстати, маленькая интересная сносочка под конец новости. Если вы захотите прочитать статью про признание геноцида в Донбассе на одном из самых массово известных распространенных источников информации на Википедии, то вы эту статью открыть не сможете, хотя ее превью в том же Гугле все еще доступно. Вот это любопытный факт. И единственная вот есть строчка интересная, которую еще можно прочитать, эта статья предлагается к удалению. Хотя обозначено вроде бы достаточно объективно, что это вопрос о признании вот таких-то действий актом геноцида.
Сделаем сейчас небольшую паузу и к еще одной новости. Бывший президент США Дональд Трамп с восторгом воспринял новость о признании России ДНР и ЛНР. Трамп назвал решение Путина гениальным и прекрасным. Кроме того, он добавил, что Россия намерена войти на территорию республик в качестве миротворца и отметил, что что-то подобное могли бы использовать США на своих южных границах.
Я вошел вчера в дом, там работал телевизор, и я сказал: это гениально, это замечательно, продолжил Трамп в ходе общения с журналистами. О том, почему Трамп может вообще подобные сейчас высказывания допускать, это игра какая-то на внутриполитический рынок, на внутриполитический электорат, или в чем вообще могут быть задачи, мы обратились с этими вопросами к Константину Блохину, ведущему научному сотруднику Центра исследования проблем безопасности Ирана, американисту-политологу. Константин Блохин, еще раз давайте послушаем его ответ.
Понятно, что это заявление еще и сделано в пику как раз нынешней администрации, которая как раз ненавидит Путина, ненавидит действия России, которая осуждает эти действия. Конечно, вот этот тезис с Мексикой в пику нынешней администрации, потому что Трамп пытался выстроить стену между США и Мексикой, не то что даже физическую, но буквально он хотел на самом деле реализовать довольно-таки амбициозную миграционную политику. Понимает, что образ Соединенных Штатов меняется, что белые в США, по прогнозам ООН, к середине 21 века станут меньшинством. Вот эти белые англосаксонские протестанты.
Было это мнение Константина Блохина, который нам также добавил, что в случае, если мы говорим о текущих внутриполитических играх, то Трамп в любом случае будет действовать в противовес отношению, например, к России демократической партии, которая с негативом и критически воспринимает практически все действия России, и поэтому в данном случае он, называя вот подобными а давай подобные комплименты, высказывая подобные комплименты в отношении действий России, он в первую очередь преследует свои свои политические интересы как претендент на участие в будущих президентских выборах США.
Угу. Но Трамп вообще, да, не лезет за словом в карман, и, мне кажется, каждую удобную возможность, любую площадку, в данном случае он с одной из радиостанций общался, он использует для того, чтобы показать, возможно, неэффективность управления страной его конкурентом на прошедших выборах Джо Байденом.
Ну и, конечно же, очень интересно, вот все-таки было бы понять, что же он имеет в виду. Это самые сильные миротворческие силы. Прокомментировал он намерение, по его словам, намерение российского лидера войти на территорию ДНР и ЛНР и быть там миротворцем. Он прокомментировал это, как это самые сильные миротворческие силы, мы могли бы использовать что-то подобное на наших южных границах. И речь, разумеется, идет о Мексике. Вот что значит использовать что-то подобное на наших южных границах? Это, конечно, нужно бы взять интервью у Трампа.
Кстати, да. Может быть, будет признание какого-то из штатов в Мексике и введение туда контингента. Хотя, мне кажется, США не нужно даже ничего признавать.
Просто построить стену до конца. И все.
Да, и ров еще вырыть.
Точно.
На этом новостная разминка завершается. Работали в студии Никита Воронков, Федор Ужов. Спасибо, оставайтесь с нами.